Свобода предназначена для слушателей старше 18 лет.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Оппозиционер Сергей Удальцов отпущен после допроса в Следственном комитете по делу о подготовке массовых беспорядков под подписку о невыезде. Перед этим в его микроблоге появлялась запись «Держитесь, гоните волну максимально, меня закрывают». Затем в микроблоге «За честные выборы» было объявлено официально: Удальцов арестован, пока на 48 часов, в субботу в 12 митинг. Эти сведения впоследствии не подтвердились. Дело о подготовке массовых беспорядков возбуждено после того, как в фильме «Анатомия протеста 2» на НТВ были продемонстрированы кадры с переговоров, в которых якобы принимали участие российские оппозиционеры и грузинский политик Гиви Таргамадзе. На встрече обсуждалось финансирование массовых беспорядков. Удальцов отрицает факт своего знакомства с Таргамадзе. Телеканал НТВ, в свою очередь, пообещал предоставить более полную запись, чем та, что показана в фильме. Первым в рамках уголовного дела был задержан оппозиционер Константин Лебедев. Также по делу проходит Леонид Развозжаев, помощник депутата Ильи Пономарева. По факту хищения денег для участия в выборах в Координационный совет сегодня возбуждено уголовное дело. По словам Марины Гридневой, официального представителя Генпрокуратуры, проверка была проведена по заявлениям граждан, которые жаловались на то, что неизвестные лица похитили их средства, которые были уплачены через интернет в качестве вступительного взноса. О том, удастся ли очередная провокация спецслужб против активистов оппозиции, мы сегодня говорим с координатором Левого фронта Алексеем Сахниным. Мы ждем его с минуты на минуту в нашей студии, пока он у нас на прямой телефонной связи, с адвокатом Вадимом Прохоровым, и ожидаем также включения Сергея Удальцова. Первый вопрос Алексею Сахнину. Добрый вечер, Алексей. Была ли для вас неожиданностью волна сегодняшних обысков?
Здравствуйте. Ну, и да, и нет. С одной стороны, мы, конечно, ждали, что рано или поздно репрессии начнутся. И мы не сомневались, что они коснутся в первую очередь левого фланга оппозиции. Но, с другой стороны, такие события всегда бывают неожиданными. Мы не знали, что они начнутся именно сегодня. И это стало для нас сюрпризом. У нас были большие планы на сегодняшний день, несколько встреч, связанные с выборами в Координационный совет оппозиции. И с теми акциями, которые пройдут с этими выборами в субботу и воскресенье. Ну вот, наши планы так, собственно, Следственный комитет.
Вопрос Вадиму Прохорову. Добрый вечер, Вадим. Как по-вашему, случайно ли, что именно телевидение на этот раз использовано в качестве автора провокации?
Добрый вечер. Ну, собственно говоря, случайностью, конечно, не является. Я обращаю внимание, что используется даже не все телевидение, но практически все электронные СМИ сейчас вполне подконтрольны действующей власти, используются в основном известные ресурсы, то есть это либо НТВ, либо для более каких-то желтых сливов это Life News, какие-то иные издания. То есть здесь, скажем так, вот не зря, что не Первый канал или какой-то иной показывали вот эту видеозапись, непонятно откуда полученную, вообще непонятно откуда, непонятно насколько соответствующая действительности, а известные свои, мягко сказать, небрезгливостью и полным подчинением действующей власти во всех ее провокациях, это НТВ. Вот, собственно говоря, ничего удивительного в данном случае не является, поэтому, собственно, что какой ресурс власти могут, такой они и используют.
Вопрос Алексею Сахнину. Как, по-вашему, вы и ваши товарищи заметили ли признаки монтажа даже в той записи, которая была демонстрирована в фильме «Анатомия протеста»?
Ну, ее вместо нас заметили блогеры, и после этого было уже трудно, только стали Следственного комитета могли не заметить следов монтажа. В блогах широко разошлись кадры из этого фильма, и видно, что на том же кадре разная озвучка. Да, конечно, заметили. Но вот наши юристы, наше внимание обращают прежде всего на то, что речь об этой пленке может идти только после того, как телеканал НТВ, Следственный комитет и все те, кто за ним стоит, объяснят, как эта пленка к ним попала. Кто ее автор, откуда она взялась, почему на территории союзного государства России и Белоруссии без постановления суда осуществляется оперативная пленка. И не является ли это результатом хорошо или не очень хорошо организованного спектакля. На эти вопросы он пока никто не отвечает. Я думаю, что вообще, как бы, все эти операции власть выполняет две задачи. Она рассчитана на не очень притязательного зрителя, пытается дискредитировать протестное движение в глазах, ну, так сказать, пассивного обывателя, зрителя СВ, и одновременно, переходя к репрессиям, пытается дезорганизовать, деморализовать, запугать собственно протестный актив, оппозицию. Поэтому обвинения предъявляют, в общем, по сути, те же самые, что и по Шестому мая они собирались нам предъявлять, мне, там, и Дальцову, и другим людям. В то время как публичные обвинения, высказанные там телеканалом НТВ, были посвящены работе на внешних городах, там, на службе мира, на Грузии. Вот, я думаю, что секрет этого противоречия ровно в том, что выполняется как бы не уголовная задача, мы наблюдаем не ход расследования некого преступления, а становится свидетелями вот такой публичной пиар-компании.
Да, спасибо, Алексей. Вопрос Вадима Прохорова. Насколько серьезное наказание предусматривает статья о подготовке массовых беспорядков?
Ну, вы знаете, как говорил профессор Преображенский, откуда известно произведение Булгакова, откуда мы знаем, что ей может прийти в голову, насколько я понимаю, сама статья 212, а, видимо, имеется в виду ее первая и вторая части. Вот, первая часть – это организация, она предусматривает от 4 до 10 лет лишения свободы. Что касается участия, то там от 3 до 8 лет. Что имеется в виду в данном случае? Да, ну, разумеется, через 30-ю статью, там, соответственно, не более 2/3, то есть это, соответственно, отнимите соответствующую треть от этих. Но я не хотел, честно говоря, рассуждать в этих терминах, потому что мне кажется, что в любом случае действительно, мягко сказать, оснований для какого-то серьезного разговора у них нет, потому что подлинность пленки вызывает большие сомнения, как уже говорилось про возможность монтажа. Законность ее получения, там от кого там, от братских коллег КГБ Беларуси или от кого они там, вернее, даже так, сначала сливается, как я понимаю, коллегам здесь, где-то что-то монтируется, перемонтируется, потом сливается на интеллигентный, в кавычках, канал НТВ, и вот уже дальше можно сказать, что канал НТВ нашел ее на пороге, да, потому что как только встает вопрос, где вы получили видеозапись, если бы ее сразу отдали в российский ФСБ или в, соответственно, в Следственный комитет России, то ее, ну, закон получения просто нулевая, это очевидно. Здесь кто-то как-то передал на НТВ, там что-то показали, вот они уже тем самым пытаются легализовать это доказательство. Ну, с моей точки зрения, мягко сказать, для такого серьезного обвинения это никоим образом недостаточно. Но как они будут дальше выходить из этой ситуации, посмотрим.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, удастся ли очередная провокация спецслужб против активистов оппозиции, мы сегодня говорим с координатором Левого фронта Алексеем Сахниным и адвокатом Вадимом Прохоровым. Он у нас пока на прямой телефонной связи.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что очередную провокацию спецслужб против активистов оппозиции обсуждаем с координатором Левого фронта Алексеем Сахниным и адвокатом Вадимом Прохоровым. Вопрос Алексею, а насколько широко практикуется обмен опытом, что ли, между Левым фронтом и оппозицией из стран бывшего СССР?
Ну, мы стараемся практиковать обмен опытом, прежде всего, с нашими товарищами из левых организаций, левых партий в странах, в том числе бывшего СССР, в частности, предвидя неизбежную волну репрессий, мы в начале сентября этого года заключили специальное соглашение с нашими товарищами партии «Борьба» в Украине о взаимопомощи. И вот я лично в Киеве, мы там провели конференцию, посвященную созданию в Киеве заграничного бюро Левого фронта, которое нужно для того, чтобы как минимум озвучивать нашу позицию, если в России нельзя сделать по независимым от нас причинам. Если закроют там Сергея, Стасю, Дальцову, его жену, меня, там, Леонида Развожаева и других наших товарищей, то мы сделаем все, такая, чтобы наша позиция продолжала звучать. Какого-то другого сотрудничества, сотрудничества в рамках неких, ну, условно-оранжевых проектов, мы, в общем, не практикуем, и всем знакомым я рекомендую в частном порядке воздерживаться от участия в каких-то там восточноевропейских тусовках или тренингах, организованных там, ну, или связанных с оранжевой революцией в Украине. Какие-то предложения поступали. Я не вижу ничего криминального в том, что кто-то туда готов поехать, но я советовал тем своим знакомым во избежание вот таких провокаций этого воздерживать. Но эта практика не очень как бы распространена, она скорее маргинальна. А вот практика солидарности с единомышленниками в других странах, это для нас важная точно проблема.
Вопрос Вадиму Прохорову. Как, по-вашему, способны ли сорвать выборы в Координационный совет оппозиции возбуждение уголовного дела по статье 159 «Мошенничество» в адрес организаторов этих выборов?
Ну, вы знаете, когда я впервые, вот буквально где-то час назад, мне журналисты одного из московских изданий позвонили и задали этот вопрос, сначала я решил, что это такая шутка, такой вот юмор у прокуроров. Иногда у людей, коллег, людей, похожих на прокуроров, бывает, знаете, такое здоровое чувство юмора. Потом я подумал, что, наверное, люди как-то плохо проходили курс судебной психиатрии в своей, своей такой студенческой жизни и не очень уделяют внимание своему здоровью. Но когда выяснилось, что вообще это все по заявлению МММщиков, как я понял, то есть людей, коллег, собственно говоря, господина Мавроди, все встало на свои места. То есть, ну, ясно, кто в России громче всех кричит «держи вора». Поэтому здесь я, честно говоря, очень надеюсь, что в данном случае вопрос этот разрешится надлежащим образом. То есть, собственно говоря, заявители будут отправлены правоохранительными органами в конечном счете в нужном направлении. Я надеюсь, что это будет такой некий казус. Хотя, в общем-то, от наших властей много чего можно ждать. Серьезных перспектив я для этого не вижу.
Вопрос Алексею Сахнину. Вот я знаю, что вы участвуете в выборах и участвовали в дебатах. Как вы считаете, в чем опасность этих выборов для власти, в чем объясняется ее страх?
Ну, я думаю, что внутри власти есть и те, кто очень опасается этих выборов, потому что они создают пространство альтернативной легитимности. То есть впервые появляется некий орган, который может представлять не только самого себя, своих членов, но и этих людей, которые за него голосовали. Но с другой стороны, внутри власти в широком смысле есть те, я в этом убежден, которые заинтересованы, чтобы эти выборы в Координационный совет оппозиции создали такую оппозицию, с которой можно будет договариваться. Легитимировали в глазах там протестного движения таких лидеров, с которыми они, с их точки зрения, смогут договариваться. Я думаю, что это большая угроза. Не исключая того, что там вот такое своевременное начало борьбы с грузинским шпионажем связано в том числе и с как бы, вот этой возможностью. Мне кажется, что в таких условиях, может быть, лучше было бы перенести эти выборы вовсе не потому, что там МММ совершила, не знаю, добровольную провокацию или провокацию, подсказанную органами, а просто потому, что эти выборы должны проходить неверно от нас. Я, кстати, вот эта ситуация в протестном движении делает нас, наверное, более популярными людьми. Но сама как бы обстановка, в которой это происходит, делает эти выборы как бы не очень своевременными. Мне хочется это как можно мягче сказать. Мне совсем не хочется нанести удар по необходимости этих выборов, по их легитимности, хотя там сильно совершенно была процедура, в рамках которой они были организованы. Мне наоборот хочется обезопасить эти выборы от ударов, которые по ним власть и ее разные там фланги и крылья.
Спасибо. Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гости. У меня реплика по поводу возбуждения уголовного дела против Удальцова. Вы знаете, была старая притча: кто рот открыл, тот в ГУЛАГ поплыл. Это с 37-го года и продолжалось вот вплоть до Горбачева, как говорится. И я предвижу так, что возбудят, арестуют Удальцова, вслед за ним и других всех арестуют. Это им нужно для того, чтобы сорвать митинги нашей власти путинской и подавить вообще правозащитное движение. Спасибо вам, до свидания.
Вопрос Вадиму Прохорову. Как по вашему опыту, похож ли почерк вот этой нынешней ситуации на предыдущие попытки сорвать протестные акции и обезглавить оппозиционные движения?
Ну, вы знаете, в какой-то мере можно сказать, что это примерно те же самые люди, которые пришли к власти. Ну, кто-то считает, что в начале 90-х, я категорически с этим не согласен, это, конечно, большая ошибка Ельцина, то есть те, кто пришли, стали его преемниками в 2000 году, соответственно, люди с погонами, с питерским опытом и так далее, примерно та же самая команда. С другой стороны, все-таки появились какие-то новые нотки, власть отморозилась окончательно, значит, ну, извините, где в Европе за последние 60 лет, кроме Восточной Европы, разумеется, были повальные обыски оппозиции, слабо обоснованные, ничего же в результате, кстати, так и не нашли. Вот где это было? Ну, последний раз это было, там, я не знаю, в гитлеровской Германии, либо уже на исходе каких-то восточноевропейских режимов, но с конца 80-х такого точно не было нигде. Кстати, и в России в постсоветском пространстве тоже, если не брать, конечно, республики Средней Азии. Поэтому нет, появились новые нотки, появилось такое явное желание сработать на обострение, появилось искусственно созданная антитеза, что это не те, кто выступают за большую либерализацию, за больше демократические, за больше там социальные гарантии и так далее, а это враги православной цивилизации, выкормыши Запада и кого угодно, теперь вот еще и Грузии, и вот создать такую, значит, антитезу, такую парадигму в общественном сознании. То есть какие-то новые нотки, безусловно, есть, они существенно, они крайне опасны, это именно и есть путь к фашизму, с моей точки зрения, который никогда добром нигде не заканчивался. Но остается только надеяться, что российский народ сможет сам справиться вот с этим внутренним нашествием, которое мы сейчас имеем у себя.
Спасибо. Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Василия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос Алексею. В отношении анатомии протеста Сергей Удальцов занял позицию, что такой встречи не было, и он не участвовал в этой встрече. Между тем, возможно, такая встреча реально была, и если она реально была, может быть, все-таки было бы лучше признать правду, что да, встреча была, потому что ничего криминального в этой встрече нету. И с точки зрения тактики, может быть, это и правильно отрицать, что встреча была, но с точки зрения стратегии, если выяснится, что встреча была, Левый фронт проиграет.
Слово Алексею Сахнину.
Да, но спасибо за вопрос, он действительно правильный. Я хочу сказать, что есть две вещи. Есть следствие, неправедное следствие, которое угрожает там моим товарищам сейчас многими годами тюремного заключения. Есть наша публичная позиция в отношении финансирования. Она там опубликована на всех ресурсах, нам доступна. Я ее готов озвучить. Мы не считаем свою аудиторию идиотами. Мы никогда не утверждали, что на политику не нужны деньги. Да, на политику нужны деньги. У нас есть определенные принципы, в рамках которых мы эти деньги ищем. И нас невозможно сотрудничество, например, с нынешним кремлевским режимом, или с российской олигархией, или там, не знаю, с спецслужбами, там, с ЦРУ. Но без сомнения мы встречаемся с бизнесменами, которые из разных соображений готовы оказать нам помощь. К сожалению, до сих пор эта помощь была уничтожена мала. Ее иногда оказывали люди, которые, несмотря на то, что являются бизнесменами, поддерживают социалистические идеи. Иногда ее оказывают люди, которые считают нас просто наиболее последовательным там, крылом протестного движения и как бы поддерживают как часть протестного движения. К сожалению, до сих пор такая поддержка была мала, но мы ее ищем и никогда от нее не отказывали. Значит, что касается конкретных обвинений, предъявленных Сергею Удальцову, то я уже сегодня это говорил, вынужден повториться. Прежде чем такое уголовное дело может состояться, нам должны предъявить автора пленки, доказать, что на этой пленке был Сергей Удальцов, что это не был спектакль, разыгранный специально в пропагандистских целях. А, к сожалению, наша власть во всех случаях, там, в этом году особенно, с начала этих массовых протестов, устраивает только пиарные разводки, устраивает только безобразные спектакли, вместо того, чтобы действительно обсуждать содержательные проблемы, которые перед ней ставят там общество, левая или какая-то другая оппозиция. Поэтому мне кажется, что мы правильно делаем, защищая наших товарищей, и там и наши товарищи заняли правильную позицию, требуя доказать, что вся эта истерия, устроенная этим компанией НТВ, и с ее подачи бдительными спецслужбами, не является пустой бутафорией. В то же время, ну, про так сказать, работу с возможными спонсорами, про поиск финансирования, мы никогда не отрицали, что мы его ищем. Мы ответственные политики. Мы не собираемся никого дурить. В России сегодня нету массовых организаций, которые могут жить на членские взносы. К сожалению. У нас нет ни одной организации, кроме «Единой России», в которой состояли бы миллионы людей. Как вы понимаете, члены «Единой России» в большинстве своем тоже невольно оказались заложниками этой организации. Поэтому, к сожалению, опираться исключительно на взносы можно только в условиях, там, можно только не рассчитывая на какие-то серьезные изменения общественной стране. Мы таких изменений хотим, мы не отказываемся от возможности повлиять на будущее своей страны, своей общества. Мы хотим найти такое финансирование, чтобы оно было для нас прозрачным. Поэтому, конечно, мы встречаемся с огромным количеством людей, в том числе и с теми, кто может оказаться нашим спонсором. Но это там не директор Климада и какие-то изобретенные органами персонажи.
Спасибо. Слушаем вопрос москвича Андрея.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот то, что тут творится в последние года при Путине и Медведеве, может быть, странам Запада, Америки, Евросоюзу, Совету по правам человека надо признать Россию недемократической страной, и это руководство признать недемократическим, и в то же время еще ударить по финансам это руководство. То есть мы знаем, что партия «Единая Россия» отмывает деньги с хранить западных банков, в том числе и Путин. Почему бы это все не обнародовать странам Запада? И хуже Западу от этого не будет. А это лучше и Западу, и России. Вот как вы думаете?
Спасибо за вопрос. Вопрос Вадиму Прохору. Как по-вашему, ощущается ли стремление Кремля перекрыть финансирование для непримиримой оппозиции?
Ну, безусловно, я хочу сказать, что напомнить, что после массовых вот этих, конечно, возмутительных вопиющих обысков, о которых многие уже успели подзабыть, 11 июня, ну вот сегодня они продолжились, и не только сегодня, сразу у всех лидеров оппозиции, у левых, у правых, у либералов, у всех, и у Удальцова, у Немцова, у Яшина, у Навального, у всех был в один день. Вот. На следующий день мы были вызваны на допрос Следственного комитета, вот я лично ходил, например, с Яшиным и с Немцовым, я знаю, что Виолетта Волкова ходила с, соответственно, с Удальцовым, там, Ольга Михайлова с Алексеем Навальным, и практически всем нам задавали, большая часть вопросов, которые 12 июня задавалось, это вопросы о финансировании. У меня вообще сложилось впечатление, что следствие тогда мало интересовали реально события 6 мая, по крайней мере, по ним было очень мало вопросов. А вот реально финансирование, откуда вы берете деньги, потому что это извечная мечта Путина и его окружения, чтобы все финансирование шло из одного котла. Каким образом? На партию власти выделяется из этого, а котел, понятно, стоит где-то примерно на Старой площади, так условно говоря. Вот на партию власти выделяется сумма X, а на прикормленную, прирученную оппозицию из числа некоторых тех, кто обладают фракциями в Госдуме, там, допустим, 1/10 или 1/100 X. Но все это из одного места, чтобы ни в коем случае не было самостоятельного финансирования. Причем им по большому счету не важно, внутри страны, извне страны, для них это не имеет особого значения. Это, конечно, их очень пугает финансовая независимость. А на вопрос радиослушателя, да, я хочу сказать, действительно, есть разные точки зрения, есть давно, вот мой старший товарищ и доверитель, это знаменитый Владимир Буковский, он, в общем-то, давно придерживается той точки зрения о том, что Запад должен занимать жесткую позицию в отношении прав человека в нашей стране, и когда был Советским Союзом, и сейчас, и здесь заигрывания, в общем-то, они неуместны. Я в целом согласен с этой точкой зрения. Есть вторая точка зрения, что нужно в любом случае вовлекать во все союзы, ну, а если немножко власть что-то там разрезвилась, то нужно легко ей показать пальчиком. Мне кажется, что в какой-то мере нынешняя американская, скажем, администрация скорее вот этой точки зрения придерживается. Я в этом плане очень надеюсь, что все-таки придут республиканцы, которые как-то ближе к первой точке зрения, потому что заигрывание с теми, кто проводит тоталитарную и авторитарную политику, что внутри страны, что вне, оно до добра не доводит. Нас с этим история учит именно этому.
Спасибо. Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Александра.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы понимаете, ребята, я вот проанализировал все эти вот высказывания бедных людей, которых мучает этот КГБшник проклятый. Только вооруженное восстание, ребята.
Ну, спасибо, Александр, нам бы поближе к нашей теме. Слушаем Константина из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что я надеюсь, что выборы будут проведены до конца, вот этот Конституционный совет. И вот у меня такая идея, вот, которая, мне кажется, может расставить все на свои места. Создать фонд, вот, в который бы каждый, который достиг возраста, чтобы участвовать в выборной кампании, вот, мог перечислить 1 рубль. И с невозможностью, чтобы одно физическое лицо сделало несколько платежей. Вот. Все должно быть прозрачно. И этот фонд нужно назвать «Путин пошел вон». И тогда все сразу станет понятно.
Да, вот вопрос Вадиму Прохорову. Как, по-вашему, те деньги, которые удалось собрать на выборы Координационный совет, могут ли быть арестованы, как летом сделали с деньгами Ксении Собчак?
Ну, вы знаете, опять же, у нас может быть все что угодно в нашей стране, да, то есть и деньги Собчак арестованы, значит, полежали. Потом, как я понимаю, видимо, после какого-то монаршего, значит, повеления все-таки велено вернуться. Ну, все, знаете, как в такой деспотии такой вот. То есть все, или там как в средневековой Европе, но, в общем-то, как-то все уже давно ушли от этого. Что касается этих денег, да я не знаю, о чем особо речь. Это действительно какая-то некая провокация, потому что деньги-то и сами по себе не особо большие, и что там с ними... Может быть, действительно, что правда, это действительно надо пытаться стараться наладить самофинансирование, чтобы даже те небольшие... Вообще через Яндекс.Деньги на какие-то хорошие вещи, типа проведения массовых мероприятий, массовых акций, оплата помощи, допустим, адвокат ФАК, кстати, нормальный адвокат, просто не в состоянии, если он действительно реально серьезно занимается защитой, то, ну, а на что, откуда ему жить? Ну, мало есть, как бы, известных мне адвокат в фронте, которые уже могут, то есть нужна какая-то финансовая помощь адвокатам, кто этим занимается. Кстати, далеко не все адвокаты готовы браться за политические дела. Помощь по заключенным, безусловно, политическим заключенным, в том числе и тем, кто уже находится в местах заключения. В принципе, на какие-то такие проекты иногда через что-то удается, в общем-то, собрать, и такие примеры есть. Мне кажется, что это надо как-то действительно использовать.
Спасибо. Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, конечно, арест Удальцова – это примитивный ержемурдовский прием запугать. Раньше были сионисты, жидомасон, теперь новая страшилка Грузия. НТВ так низко пало. Чувствуется почерк, конечно, колхозно-крестьянский Володинский. Как вы считаете, Володин – идеолог этого всего? Спасибо.
Ну, и мы не будем гадать. Вопрос Вадиму Прохорову. Вот как, по-вашему, и даже первый и второй каналы в своих программах «Человек и закон» и «Специальный корреспондент» превратились ли в орудие, что ли, компромата против неугодных и инакомыслящих?
Ну, безусловно. Когда, в общем-то, талантливые, вы знаете, что достаточно талантливая передача «Человек и закон», которая в свое время была основана еще в советское время еще Безугловым Анатолием Ивановичем Замитовым, он известен как автодетектив, и как известный юрист-правовед, потом Бабаев Михаил Матвеевич долгие годы вел ее, там, Крауза Юрий Геннадьевич. Можно вспоминать много замечательных перечень, замечательных плеяд, замечательных журналистов, которые в советское время как-то не сбивались на такую, знаете, я не уверен, что клеймящие диссидентов материалы появлялись в этой передаче. А на самом деле, во всяком случае, у меня таких данных нет. Сейчас же действительно талантливые журналисты, к сожалению, скрылись до каких-то проводников действующего режима, действующей власти, и при этом еще вызывают на такой, знаете, совместный диалог. Ну, вот мы вам поможем, если вы к нам обратитесь, и так далее. Ну, в общем, выглядит это, конечно, крайне неприглядно. Да, кстати, и они становятся сенаторами между делом, в общем-то, нынешние ведущие этой передачи, так странным образом, да. В общем-то, здесь сращение близких к действующей власти журналистов и самой этой власти вполне очевидно и ни для кого не является секретом.
Спасибо. Напомню, что о том, удастся ли очередная провокация спецслужб против активистов оппозиции, мы сегодня говорим с координатором Левого фронта Алексеем Сахниным. Мы ждем его в нашей студии с минуты на минуту и адвокатом Вадимом Прохоровым.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Итак, очередную провокацию спецслужб против активистов оппозиции мы обсуждаем с координатором Левого фронта Алексеем Сахниным. Он появился, наконец, в нашей студии. Добрый вечер, Алексей. И адвокатом Вадимом Прохоровым. Как вы считаете, был ли риск того, что Сергей Удальцов будет все-таки задержан? Напоминали ли вот эти его тревожные сообщения, были ли они правдоподобными?
Более чем. Я был просто убежден в том, что он выйдет на свободу только уже на волне народного гнева. И, видимо, он тоже в этом был убежден. Это же, собственно, он мне написал смс-ку, которая потом разошлась во всех твиттерах. Мы ее там опубликовали в социальных сетях, которая сейчас гуляет. На это очень большой сюрприз, и совершенно непонятно, почему Следственный комитет, следствие пошло на такой беспрецедентно гуманный шаг и взяло у него, ограничилось подпиской о невыезде. Скорее, ну, очевидная гипотеза, которая напрашивается в том, что у них совсем ничего нету, в том, что кроме там, ну, некой аппликации, которую изготовили там, не знаю, штатные сотрудники телекомпании известной. Может быть, есть какие-то еще соображения? Во всяком случае, это, конечно, большой сюрприз. Очень большой.
Вопрос Вадиму Прохорову. Как по-вашему, чем можно объяснить вот такую осторожность Следственного комитета, которая не рискнула брать Сергея под стражу, как она поступила, я так понимаю, с Леонидом Развожаевым, правильно,
Алексей? Не совсем. Разные есть гипотезы.
Но он пока не вернулся домой?
Да, вот Леонид Развожаев... Я надеюсь, ушел в подполье, не оказался в лапах
СС. А Константин Лебедев?
Константина Лебедева задержали, насколько я знаю, арестовали. Задержали на сколько там, 48 часов. И думаю, что уже суд по мере пресечения даст ему сутки. Вот мы были в полной уверенности, что это будет общая судьба всех задержанных. Не знаю, что произошло. Может быть, все-таки... Какой-то как бы рациональный мотив двигал там Следственным комитетом. Они боятся нового всплеска, нового роста протеста, нового возмущения того, что там левые на выборах Координационный совет получат дополнительные голоса. Я не знаю. Это все мои гипотезы. Но во всяком случае.
Да, вот слово Вадиму Прохорову, чем вы объясняете такую гуманность?
Ну, вы знаете, честно говоря, откровенно говоря, я не думаю, что... При всем уважении, так уж внимание властей своих в мотивации своих действий приковано прежде всего к Координационному совету. У них какая-то своя достаточно извращенная логика. Но мне кажется, скорее всего, это объясняется следующим. Если я напомню, что вскоре после событий 11 июня, то есть это вот обыски и допросы всех лидеров оппозиции, левых и правых, были проведены обыски, было изъято... Все электронные носители, все компьютеры, все, значит, там, ноутбуки и так далее, флешки. И, очевидно, я видел по материалам, это не является большим секретом, оперативных данных, оперативники указывали следователям, что, в общем-то, надо провести обыски. Очевидно, предполагали найти что-то интересное, что-то полезное, что потом можно было бы инкриминировать. Совершенно очевидно, что 11 июня по результатам этих обысков не найдено, по сути, ничего. Сейчас уже вещи начали потихонечку возвращать. И правильно делать. Вообще давно пора. Вот я думаю, что аналогии некоторые действительно провели обыск у Удальцова. Очевидно, рассчитывали найти, я не знаю, радиостанцию там подпольную у него, или машинку для печатания рублей, или наоборот, грузинских лари, я уж не знаю, что там еще. Но в результате ничего этого явно найдено не было. И следствие опять в некотором недоумении, что можно... еще, в общем, инкриминировать Сергею, кроме того очень крайне мутного видеоматериала и по происхождению, по монтажу, в общем, всему, который был показан действительно желтой телекомпанией НТВ. Если это единственное, то как на этом основании строить обвинение, я уверен, непонятно даже им. Ну и, видимо, нашелся кто-то более-менее с мозгами, который, в общем-то, задумался над этим вопросом, там все-таки такие люди тоже есть, как ни странно. Думаю, что во многом это вызвано этим. Ну, а дальше посмотрим, как будет складываться.
Вопрос Алексею Сахнину. Было ли фактом психологического давления, например, обыск у родителей Сергея, о котором тоже сообщалось на федеральных телеканалах?
Думаю, что в том числе. Я, во-первых, хочу сказать, что вот мне, например, после июньских обысков так и не вернули вещи. Они мне очень нужны. Я просто там работаю на ноутбуке. И вот я у мамы отобрал с тех пор ноутбук. Поэтому, пользуясь возможностью, я через эфир прошу вернуть. Я полностью согласен с Вадимом Прохоровым, что логика, в рамках которой сегодня там предъявляет обвинение Удальцову, там, Развожаеву, это абсолютное продолжение той же логики, которая заставляла их проводить обыски в июне и вообще завести там дело 6 мая. Что, по сути, предъявляется ровно то же самое обвинение. Тогда был план такой. Вот произошли массовые протестные выступления. Мы начинаем их рассматривать, там, думали или говорили про себя сотрудники Следственного комитета, как массовые беспорядки, сажаем терпил, выбиваем из них показания, сажаем лидеров. Проводим обыски, ну и наверняка что-то находим. Значит, обыски провели, ничего не нашли, арестованные активисты, вероятно, не сказали ничего, что можно даже что даже российское правосудие может интерпретировать как там организацию массовых беспорядков. Значит, но поскольку колея уже намечена и работает целый аппарат бюрократический, он продолжает эту линию разрабатывать. И вот теперь они предъявили ровно то же самое обвинение. И мне кажется, противоречие между тем обвинением, которое формально предъявлено Следственным комитетом, и тем, что было рассказано в жанре фэнтези на НТВ, это улика, как бы, которая раскрывает всю подноготную происходящих событий. То есть задача сохраняется прежней. Она стояла до того, как якобы по версии там, НТВ произошли там, эти переговоры. И решение их закрыть ровно за это экспортировано просто механически из мая месяца, как минимум из мая, может, из прошлого декабря, потому что там Стасю Удальцову вызывали по декабрьским, и там Давидиса вызывали по декабрьским событиям. Значит, мы видим продолжение старой логики. Почему мы должны считать, что как бы реально произошел некий новый феномен, там вот вскрыто некое новое там злодеяние оппозиционеров, шпионов и вредителей? Нет, мы же не идиоты, мы видим, что это продолжение ровно той же самой линии.
Да, тем более «Анатомия протеста 1» была еще перед президентскими выборами.
Абсолютно.
Слушаем москвичку Людмилу Николаевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вечер недобрый, потому что такие события. Вот господин вещатель МВД Марков, наверное, забыл, что в фильме о Ленине мы видим тоже человека с его лицом и даже с его картавым голосом, хотя Ленин лежит в мавзолее. Провокации есть и будут, и водиарея у нашей власти после Болотной не проходит. У нас каждый четвертый осужденный невиновен, и мы это знаем. Анатомия вранья – это заказуха Кремля.
Вопрос, Вадим Прохоров, ощущалась ли скоординированность действий Следственного комитета и Маркина, я так понимаю, которого цитирует наша радиослушательница, и вот журналистов, в больших кавычках, телевизионщиков с НТВ?
Алло, это мне вопрос?
Да, Вадим, как по-вашему? Вот, был ли уже Следственный комитет готов к трансляции этой пленки?
Ну, вы знаете, в данном конкретном случае я хочу сказать, что с некоторых пор, примерно с июня, Маркин стал крайне редко сам комментировать и тем более подписывать материалы, да? То есть он как-то, вот, видимо, обжегшись на некоторых моментах, ну, когда он с пеной у рта доказывал, что к Навальному пустили адвоката, а в прямом эфире «Эхо Москвы» показывалось, как этого не происходило, я лично, например, был участником, Ольга Михайлова с боем пробивалась и так далее. То есть уже, видимо, мимо грязи лицом не ударив, господин Маркин решил без крайней необходимости уже непосредственно от себя ничего не комментировать. И действительно, когда сегодня в 7:35 ранненько встают, значит, на сайте Следственного комитета России появилось официальное информационное сообщение за подписью Маркина и плюс еще его видеозапись о том, что вот так и так, значит, обыски и будут следственные действия. И вообще всем западным супостатам надо понимать, что наши российские правоохранительные органы на страже, вот, интересов нашей же действующей власти, и пусть и они не дремлют, то это показывает, что, да, была, видимо, некая уверенность и некая определенная скоординированность. Ну, здесь можно этому вопросу еще больше уделять внимание, но мне кажется, одно то, что сам источник, как мне кажется, вполне очевиден. Мне кажется, что изначально этот материал был подброшен одной спецслужбой с прискорбным наименованием из истории России одного сопредельного государства, дружественного Путину. Уж в какой мере там произошел монтаж, демонтаж, и что это, насколько это соответствует действительности, непонятно. Ну, а дальше его надо было как-то легализовать. Сами господа эскаэровцы не хотели это делать, ФСБшники, видимо, тоже. И, собственно, вот тот продукт, который, пройдя через их руки, вышел на гора, уже решили слить через такой информационный унитаз, который превратился в НТВ. Здесь в этом плане ход цепочка, по-моему, как мне кажется, достаточно очевиден.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот на кого вообще это все рассчитано? Это же все шито белыми нитками, не только про Удальцова. Вот и раньше все, что они делают. Если я простой вот рабочий все это понимаю, вижу, что это все провокации, то неужели большинство-то людей такие, как я, нормальные в стране? Чукотских оленеводов-то мало совсем. Ну на кого они рассчитывают? Спасибо.
Слово Алексею Сухинину.
Вы знаете, мне кажется, они прежде всего рассчитывают на самих себя. Они привыкли разговаривать на языке каких-то сигналов. Ну, например, вот они предъявляют обвинение в там, массовых беспорядках, что мы готовили массовые беспорядки. Что такое массовые беспорядки на их языке? Но они же сказали, что массовые беспорядки – это то, что произошло 6 мая. Все юристы в один голос, в том числе лояльные власти, говорили, что не было ни одного квалифицирующего признака массовых беспорядков в соответствии с российским законодательством. Эти аргументы как об стену горох. Значит, они говорят, в нашем понимании массовые беспорядки – это вообще массовый протест как таковой. Это они говорят на таком эзоповом языке, на таком специфическом, такой бюрократической интерпретации русского языка. Как помните, у Войновича там был предварительный язык, вот, обычный русский, а был язык, на котором говорят там сотрудники БИЗО. Вот они говорят на языке БИЗО. Значит, на этом языке они нам предельно внятно, насколько они способны, говорят, мы будем сажать за участие в протесте, за организацию протеста. Да говорят нам с вами, те, кто там сегодня уже как-то участвует в жизни своей страны. Те, кто в этой жизни не участвует, разочаровался, те, кто как бы задавлен нищетой, кто, у кого есть время только раз в неделю посмотреть какое-нибудь замечательное произведение российского телевизионного искусства, они не то чтобы хотят заставить поверить буквально во всю эту ерунду, они хотят зародить сомнение, что ну, дым без огня не бывает. В конце концов, любой житель России, его социальный опыт говорит о том, что вся политика перенасыщена дерьмом, я прошу прощения, что все это грязь неимоверная. И, ну, как бы, они пытаются нас мазать тем же миром, которым они там мазанные с 90-х или там с еще более ранних лет. Вот. То есть бьют по пассивной аудитории, по там обывательской публике, дискредитируя нас, смазывая нас там с нацистами, грузинской разведкой и там марсианами, на всякий случай, чтобы вот осталось послевкусие. И нас с вами, тех, кто там слушает эту передачу, тех, кто симпатизирует протесту, то есть, ну, актив, даже вот в широком понимании актив, они хотят деморализовать и просто запугать. Нам с вами, они говорят на другом языке. Мы вас будем сажать. Уезжайте. Они же у Дальцова вот были прямые сигналы. И мне были. Уезжайте. Ничего не будет. Не будет никакого розыска, там, Интерпола, хоть куда. Там у Дальцов принял сознательное решение не уезжать. И, ну, как бы, вот я его понимаю, это там мужественное решение. Потому что если мы зовем людей к мужеству, мы же не можем действовать по-другому и показывать, что а вот мы в случае, как бы, угрозы свалим и будем там, как Березовские, смс-ки присылать. Поэтому, ну, вот они говорят с разной аудиторией на разном языке, но в меру своих способностей, да, говорить ясно у них не получается ни на каком.
Вопрос Вадиму Прохорову. Как вы считаете, будет ли завтра или хотя бы до выходных, когда должны быть выборы Координационного совета, развитие вот этой подвисшей ситуации с Сергеем Удальцовым?
Ну, вы знаете, я... Трудно сказать, можно от них действительно ожидать чего угодно. Я только напомню, что буквально вот в развитии того, что было сказано, буквально через несколько дней после обысков 11 июня Следственный комитет, ну, не за подписью Маркина, но вполне официально разместил на своем сайте Следственного комитета информацию, информационный материал, который звучит примерно следующим образом, что мы в любом случае считаем, то есть ничего не говорится про то, что у них есть какие-то доказательства, видимо, во время обысков ничего не нашли. Как уверен, что сейчас ничего не нашли и у Дальцова, у него просто ничего находить, я думаю. Вот. И, соответственно, значит, идея сообщения скажет следующее, что в любом случае мы считаем организаторами массовых беспорядков, и там через запятую тра-та-та, там идут и Навальный, и Дальцов, и Немцов, и Маша Баронова, и целый ряд лиц перечисляется, и, собственно говоря, будем продолжать работать в этом направлении. То есть, вот было соответствующее июньское заявление СКР, когда они, не скрываясь, это обозначают свою позицию. Ну, нет доказательств, но все равно ясно, в каком направлении нам продолжать работать. Вот, очевидно, есть заказ исполнительной власти, а староста Бастрыкин, ну, уж точно не откажет своему одногруппнику и однокурснику господину Путину в зачистке политического поля любой ценой, даже несмотря на свои чистки и прочие разоблачения. Ворон ворону глаз не выклюет, это понятно. Поэтому здесь, в общем, следует ожидать дальнейшего развития событий, но уж в какой плоскости оно будет, посмотрим.
Как вы считаете, вопрос Алексея Сахнину, можно ли ожидать появления вот более полной записи, как пообещал телеканал НТВ Следственному комитету?
Нельзя не верить телеканалу НТВ. Если телеканал НТВ что-то обещает, наверняка что-нибудь и продемонстрирует, сдержит свое слово. Другое дело, что ну, это же не прибавит никакой ясности. Они могут снять, они могут еще сделать там «Анатомию протеста 3» и показать продолжение этой там, следующую встречу. Или еще две встречи. Могут сделать это как бы сериалом. Я даже предлагаю продюсерам телеканала НТВ задуматься о том, чтобы сделать сериал «Оппозиция за стеклом» и демонстрировать разные жанровые сценки из жизни как бы активистов оппозиции и их происков против народа нашей страны, там, православной цивилизации и всего прочего.
Кстати, не насторожилось, что используют в программе «Метла», в частности, съемки Алексея Пивоварова, это фильма «Срок», где вроде бы с симпатией должны относиться к оппозиции, а тем не менее тоже пошло в компромат.
Но я уже слышал, не знаю, это Алексей Пивоваров или кто-то другой жаловался, что снятые кадры...
Без его ведома.
Да, без его ведома были использованы, там подверглись какому-то монтажу. Ну, никаких сомнений, то есть, мне кажется, было бы наивно взывать к этическим там чувствам, обостренным деятелей СНТВ с нынешнего. А мне хочется только сказать вот еще одну важную вещь, что люди, которые организуют эту репрессивную пропагандистскую кампанию, они всерьез опасаются рано или поздно неизбежного социального взрыва, именно поэтому бьют там вот сейчас по Удальцову нашим товарищам и будут бить вот по левому флангу, мне как левому это как бы больно и обидно, но будут бить именно по нам, потому что мы сейчас, это мостик, который соединяет это демократическое движение с реальными интересами большинства, которые они на каждом шагу будут переступать, и чем дальше, тем больше. Вот, этим вызвана вот эта конкретная стадия. Но это будет не последняя, не единственная стадия. Вот я думаю, что они воспользуются моим предложением про сериал.
Вопрос Вадиму Прохорову. Как, по-вашему, повысит ли вот эта акция репрессивная симпатии к российской оппозиции, которая в выходные выбирает свой координационный совет?
Вы знаете, мне кажется, что, откровенно говоря, те, кто имел сомнения какие-то в отношении действующего режима, причем как левые, так и правые, в том-то и дело, здесь действительно находящаяся у власти клептократия с поведением всех действительно объединила, в общем-то. Ну, во многом то, что имело место примерно 100 лет назад, когда действительно прогнившая верхушка страны уже не очень могла управлять, и вот здесь... Скоро будет 100-летний юбилей с того момента, как... Во многом действительно история повторяется по спирали. Здесь иллюзия уже действительно не остается ни у кого. У либералов, у западного толка, их, коим я, например, себя причисляю, их давно не осталось. Я изначально... У левых их не было изначально с начала 90-х годов. Ну, хотя нет, у некоторых, видимо, все-таки появлялась вот эта риторика, демагогическая риторика первых лет правления Путина. Чтоб встали с колен... Опять,
скорее у патриотов.
Да. Ну, возможно, да. Здесь я не готов спорить, но она, видимо, риторика... Ну, была, кстати, и риторика на потребу либералам, когда в первые годы Путин говорил, не вступить ли нам в НАТО, с моей точки зрения, абсолютно логичный шаг, но потом он сам от этого отказался. Потому что это суверенная демократия никак не соответствует. В общем, мне кажется, что люди как бы и так делают свой выбор, вне зависимости от этих репрессий. Ну,
спасибо большое, Вадим. Давайте дадим слово Алексею.
Да, ну, честно говоря, меня немножко Вадим сбил. Я согласен с тем, что протестный актив это, конечно, сплотит. И, может быть, людей, которые разочаровались в протесте в сентябре, снова вернутся на улицу. И это хорошо. Мне очень, вот знаете, газета «Советская Россия» не всегда пишет ерунду, как многие вот люди либеральных взглядов думают. В ней была отличная статья, в которой автор указал, что вот есть третья реакция, которую не ожидала власть. Реакция такая: слушайте, а ребята-то занимаются серьезными делами. И вне зависимости от того, занимаются или не занимаются, вот сейчас появится новая волна активистов, которые придут в движение. Буквально, потому что им фильм НТВ показал, что у власти есть серьезная, внятная и опасная для этой власти оппозиция. Я думаю, что на этот эффект они точно не рассчитывали.
Спасибо. Напомню, что оппозиционер Сергей Удальцов сегодня был отпущен после допроса в Следственном комитете Российской Федерации по делу о подготовке массовых беспорядков под подписку о невыезде. До этого были серьезные опасения, что он будет арестован хотя бы на 48 часов с дальнейшим продлением этого ареста. А мы обсуждали очередную провокацию спецслужб против активистов оппозиции с координатором Левого фронта Алексеем Сахниным. Он был в нашей студии, и адвокатом Вадимом Прохоровым. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Марк Штильман.